Просто про науку.
Вітаю слухачів каналу «Культура». З вами передача «Просто про науку». Для мікрофона Олексій Гулєвич. Сьогодні протягнемо розмову про значність роботи і розпрацовки лабораторії картографічних систем і технологій Об'єднаного інституту проблем інформатики НАН Білорусі. У минулій програмі ми узгадали історію зародження лічбової картографії у Білорусі, перші ідеї лічбового моделювання, довідалися, що таке лічбова карта, яка база даних використовується для її створення. А сьогодні звернемося до найбільш актуальної теми у цій сфері діяльності – своєчасового обновлення картографічних даних. Наш експерт – науковий супрацовник лабораторії картографічних систем і технологій Об'єднаного інституту проблем інформатики НАН Білорусі Аліна Цибулька.
Как часто обновления тогда происходят?
Мы разработали средства и передали в Белгеодезию. Они по своим технологическим схемам работают. Раньше период обновления был 5-10 лет. Это, конечно, в сегодняшний день это очень много.
Когда мы говорим про цифровую картографию, какие безусловные плюсы?
Ну, если уж совсем раньше, то результат полевых исследований приносился карт-редактору, и карт-редактор со специалистами смотрел на старую карту и на изменения, и руками рисовали каждый измененный объект. И поэтому обновление одного листа карты занимало
очень
месяцы.
Большое время, да. А сейчас?
На сегодняшний день вот конкретно наша лаборатория разработала комплекс автоматического обновления топографических карт производного масштаба по базовому. То есть в нашей республике Беларусь все государственные учреждения и ведомства для своих задач используют топографические карты стандартной разгравки. И базовый масштаб – это масштаб карты 1 к 10 тысячам. Вот эта карта базового масштаба, она обновляется по данным со снимка. А дальше следующие масштабы после карты масштаба 1 к 10 тысячам составляется карта масштаба 1 к 25 тысячам. Вот этот процесс уже автоматизирован. Сшивается 4 листа смежных, получаем основу будущей карты производного масштаба. И далее работает технологическая цепочка процедур, которые обобщают, генерализируют, отбирают объекты, которые должны отображаться на карте производного масштаба. После того, как все эти процедуры отработали, естественно, опять редакторский контроль, жесткая проверка, чтобы карта соответствовала стандарту и объектовому составу и содержанию этого масштаба. Но на сегодняшний день лист карты обновляется примерно неделю с учетом корректировки. А чисто процедурки отрабатывают за рабочую смену.
Для сравнения, как это было раньше, временные интервалы?
Вот временные интервалы. Если раньше это был месяц, то теперь это неделя.
Неделя всего лишь.
Ну, это в среднем. Цифровизация в жизни, в общем, это да.
Как применяются вот эти данные, полученные результаты в каких-то сферах? Экология, может быть, обеспечение безопасности чего-то и так
применение
далее.
Применение этих данных, именно цифровой картографии, оно, в принципе, возможно в любой сфере нашей жизни. Градостроительство, кадастровое агентство, лесное хозяйство, Министерство по чрезвычайным ситуациям, экологические проблемы. Здесь можно немножко сказать о другой нашей разработке. Это комплекс принятия решений на основе оперативного анализа картографической информации о местности. По сути, это геоинформационная система, которая решает большой класс задач на основе карты. Когда карта загружена в геоинформационную систему, это не только изображение местности в условных значках. Мы видим река, лес, дорога, здание. Каждый объект этой местности, во-первых, он имеет точные координаты положения на местности, высотные характеристики и еще так называемое семантическое описание, то есть всевозможные характеристики, которые присущи этому объекту. Если это здание, то это высота здания, это его материал сооружения, пожаростойкость. Это количество этажей. Если это река, то это ширина реки, характер дна, характер береговой линии, ее судопроходимость. Ну, естественно, наименование каждого объекта тоже ему приписано. Так как эти объекты имеют в себе все описательные характеристики, их идентифицирующие, то можно решать по карте и моделировать очень разные проблемы. Например, весна, подтопление. Прогнозируется подъем реки Припять, ну, допустим, на 3 метра. И тут же, спрогнозировав, задаешь уровень поднятия реки и прогнозируется зона, которая затопится при подъеме реки на 2 метра. Вдруг на 4 метра, значит, зона перерисовывается. И все это очень оперативно и наглядно видно.
Превосходные примеры, иллюстрирующие, насколько данная картография помогает в решении очень многих вопросов.
И причем в прогнозировании каких-то страшных ситуаций, да, мы можем спрогнозировать, допустим, произошла авария на каком-то химическом производстве и выброс химических веществ в воздух. Используя данные карты и также данные, метеорологические данные о розе ветров на данной территории, можно спрогнозировать, на какую территорию, в каком направлении распространится вот это облако химическое и где нужно принимать срочные меры. Это тоже очень легко и хорошо решается именно вот средствами нашей ГИС. Ну, не только нашей.
Какой-то момент использования.
Я больше сказала об инструментах, механизмах использования этих карт. Но для того, чтобы эти карты использовать, их нужно где-то брать. То есть должно быть хранилище карт. И у нас разработано и в данный момент разрабатывается комплекс взаимодействия и гармонизации разнонародных архивов цифровой изображения местности. Это разрабатывается база данных, которая позволяет хранить в себе цифровые карты, цифровые космические снимки, данные дистанционного зондирования Земли, другие виды картографической информации и геопространственной информации с целью их совместного использования в геоинформационных системах. Значит, данная работа, она на сегодняшний день очень актуальна с точки зрения включение наших данных в разрабатываемую национальную инфраструктуру пространственных данных. Уже на сегодняшний день национальный оператор Белгеодезия и Комитет по государственному имуществу разрабатывает национальный геопортал. Национальный геопортал — это будет точка доступа для всех пользователей национальной инфраструктуры пространственных данных. А все министерства, ведомства и учреждения, которые работают с геопространственной информацией, создают эту геопространственную информацию, они обязаны будут по нормативным актам поставлять созданную ими информацию в этот геопортал. И он на сегодняшний день существует и наполняется. Так вот, мы разрабатываем наш картографический архив, стараемся его стандартизировать, чтобы созданные нами данные тоже в будущем могли войти в этот геопортал и использоваться другими людьми.
Здорово. Важную тему вы затронули. Еще одна тема и, может быть, подтема. Вот мы говорили о фактическом значении картографической информации для Минприроды, МЧС и так далее. Это, на самом деле, великолепные точные данные, которые очень нужны и для прогноза, и для оценки реальной ситуации. Это понятно. Еще один аспект, когда мы говорили про градостроительство, госкоп имущество. Другая организация, немножко другое направление деятельности в этом отношении. Для работы госком имущества данные, как они могут использоваться и как они вот тоже меняются.
Госком имущество – это наш заказчик именно комплекса автоматического составления топокарт. Госком имущество в лице предприятия «Белгеодезия». Предприятие «Белгеодезия» создает топографические карты для использования во всех организациях Беларуси. Наш главный заказчик, да. А другая немножко веточка – это Национальное кадастровое агентство. На сегодняшний день мы с ними как бы не работаем, но некоторое время назад создавались базы данных и системы анализа кадастровых карт на основе тоже данных космических снимков для того, чтобы выявлять незарегистрированные участки, на которых ведется какая-то хозяйственная деятельность. Да? То есть вот же алгоритм. Приходит снимок, накладывается на существующую кадастровую карту, и видно, что на пустыре выросло какое-то производство, но никаких документов на этот счет нет. Значит, в этом месте нужно проверять.
Да, или производство, или какая-то застройка называется.
Либо застройка, да.
Хорошо, вот очень важный аспект использования на самом деле.
Все наши разработки, они используют данные дистанционного зондирования Земли. Без них мы сегодня никуда. Это основа для мониторинга, для обновления, для контроля, для всего на свете. Значит, производились такие же работки оперативного мониторинга и контроля состояния сельскохозяйственных земель. Точно так же набиралась учебная база снимков, обучались нейросети, которые по текстуре снимков распознавали характеристику растительности, которая занимает конкретные участки. И в результате мониторинга и сравнения снимков прошлогодних текущего времени проводился анализ территорий и выявлялось, какие территории были пахотными землями и, например, заросли кустарником. И это все, в принципе, в автоматическом режиме. Человек контролирует и перепроверяет, но уже можно увидеть. На вашей даче выросла большая елка.
Даже так. То есть я понимаю, что если вдруг вот на такой-то площади гектар посеяна пшеница, на самом деле там посеяна кукуруза, то
с ней пока определить? В принципе, это тоже можно определить. Но должны быть хорошо обучены нейросети.
Сегодня мы говорили о развитии цифровой картографии Беларуси, о работе ваших сотрудников. И немножко заглянем в будущее. Что впереди? Какие-то, возможно, новые направления? Задумываетесь или дальше будете идти?
Наша лаборатория была создана в 1975 году, а в 1977 году она стала, тогда отдел, стал главным подразделением института в области разработки методов, алгоритмов и программного обеспечения создания и обновления цифровых моделей местности. Вот это самое-самое начало и зарождение цифровой картографии тогда еще в Советском Союзе, но теперь и в Беларуси. Ну, на сегодняшний день мы стараемся шагать ногу со временем, нет, отставать. В будущем разработки, о которых я рассказала, они имеют очень много шансов для дальнейшего развития и усовершенствования, потому что постоянно от заказчиков поступают новые-новые интересные предложения, и мы с ними рады сотрудничать. Готовится к запуску второй спутник космический, значит, у нас будут новые снимки, новые данные, новое поле для работы.
Про развитие лічбової картографії Білорусі, розпрацовки науковців і їх використання у різних сферах життєдіяльності повідомили науковий супрацовник лабораторії картографічних систем і технологій Об'єднаного інституту проблем інформатики НАН Білорусі Аліна Цибулька. А зараз опошні новини зі світу айчини науки.
Науковий експеримент.
Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі і Євразійська економічна комісія підписали програму супрацовництва у галіні штучного інтелекту на 2026-2027 роки у рамках Євразійського економічного форуму у місті Астана, Казахстан. Програма передбачає розвиття сумісних проєктів по напрямках інфраструктура великих даних і суперкомп'ютерної технології, інтелектуальна опрацовка мови і тексту, робототехніка і комп'ютерний зрок, лічбовізація АПК і логістики, геоінформаційні системи і аналіз даних дистанційного зондування землі, уживання технології штучного інтелекту у медицині. Особлива увага буде нададена обміну опитом, сумісним едукаційним програмам і розвитку компетенцій у сфері штучного інтелекту на просторі ЄС. Распроцовки Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси у галине медицины были представлены у выставочном центре БелЭкспо в Минску на Международном медицинском форуме «Охова здоровья Беларуси 2026». Тут можно было доведаться про компьютерное моделирование потенциальных лековых препаратов, информационно-аналитичные системы для оховы здоровья, расширение на базе штучного интеллекта для подготовки медицинской диагностики, технологии выявления диабетичной ретинопатии. И одразу невеликий анонс. Протяг темы науки на службе биомедицины и фармацевтики у наших наступных программах. И на завершение еще одна новина. На международной выставе ТИБА-2026 у Минску академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Александр Шумилин назвал сферы, где технологии штучного интеллекта актуальны и больше за все. Сирот их – космос, финансы, медицина, логистика и фармацевтика. У космической сферы, по словам Александра Шумилина, один подорожник за секунду сдымает площадь у 5 квадратных километров с докладностью около 2 метров. Так что опрацовать такой поток информации без допомоги штучных интеллекту практически немогчимо. У медицине штучный интеллект теперь повсюдно сустракается у разумных годинниках, которые сочат за пульсом, утриманием кислорода в крови, тиском и узровнем стрессу. Особливую цікавость, на думку академика-секретаря, уявляет створение леков. Звичайный шлях от початковой распасовки до выхода на рынок займает 10 годов, однако при использовании нейросеток этот термин сокращается примерно в 3 раза. Ученый растлумачил, что в Академии наук спочатку выучают хворобу, потом виртуально подбирают формулу потенциального лекарства, а затем идет праца над химичными процессами и выпробованиями. Штучный интеллект поскорает каждый из этих этапов. На этом пока все. Я развитываюсь с вами. Слухайте нас каждую среду в 8:15 и неделю у 13:30. До новой встречи.
Канал «Культура» Белорусского радио. Мы выбираем вечные каштовности.